говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Новая газета выступила с публикацией «Малая Катынь», которую просят расценивать как официальный запрос в Главную военную прокуратуру. Почему это ведомство не в состоянии расследовать дело о массовом убийстве польских граждан в 1945 году в августовских лесах? Мы также анализируем последние дискуссии в прессе по Катынскому делу, более известному, а такая дискуссия состоялась очень любопытной в «Комсомольской правде». И во второй части нашей программы примет участие корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец, который эту дискуссию организовал, вел и вроде бы даже продолжит вести, но это во второй части. А в первой говорим о малом Катынском деле, если можно так образно выразиться. В нашей студии доктор философии, член правления общества «Мемориал», автор статьи «Малая Катынь» Никита Петров. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, который касается все-таки вот этого более известного Катынского дела. Все ли точки над «и» расставлены для вас в той давней истории расстрела польских офицеров под Смоленском? Вот для вас все ли уже понятно? Вы считаете, вас убедили, что дело было именно так, как вот... А как мы поговорим во второй части нашей программы, потому что, оказывается, не всем все понятно до сих пор. А все-таки трактовка-то этих событий была долгие годы яблоком раздора между Россией и Польшей. Вроде бы в последнее время договорились, но тем не менее дискуссии ведутся. Услышите. Все это во второй части. Телефон прямого эфира мы включаем позднее. А сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс мы ждем на номер плюс 7-903-743-2801. С Никитой Петровым мы сейчас поговорим о способностях вообще-то нынешней, сегодняшней военной прокуратуры расследовать такого рода дела. И поговорим мы на примере, ну, в общем, пишет человек о беспомощности этого ведомства, мы поговорим на примере, о котором не все знают, и для меня, в общем, это была история достаточно новая, я не знала о том, что до сих пор неизвестна судьба этих людей. Никита Петров знакомит аудиторию «Новой газеты» с тем, что когда-то... Я могу даже прочитать, чтобы не путаться в цифрах, фактах, в деталях. Августовский уезд и ближние прилегающие территории Белостокской области были единственным местом на всех захваченных Советским Союзом польских территориях, где возникло серьезное национальное партизанское движение, с которым вплоть до 22 июня 1941 года войскам НКВД не удалось справиться. В начале июля 1945 по указанию Сталина генштабом был разработан план, и войсками 3-го Белорусского фронта проведено сплошное прочесывание августовских лесов. В результате с 12 по 19 июля 1945 года, вот я подчеркиваю, уже после окончания войны, было задержано более 7 тысяч человек, в основном поляков и литовцев. Большую часть из них после проверки отпустили. Литовцев передали в НКВД Литовской ССР, а польских граждан 592 человека, кого военная контрразведка СМЕРШ причислила к бойцам армии Краёвой, арестовали. Правда, Никита уже добавляет, но вы уже расскажете детали, там было только 69 человек, задержанных с оружием в руках. Но самое главное, дела вроде бы были возбуждены против этих людей, уголовные дела, что было дальше, неизвестно. Главное, что домой никто не вернулся. И до сих пор непонятно не только... Живы они, погибли они, где, если погибли, то где? Где их, то есть даже могилы, как я понимаю, не...
Да,
нет. Вот этого нет, в отличие от Катынской истории, здесь нет даже могил. Удивительное, уникальное, казалось бы, уже после войны, и тот случай, когда война все спишет, и непонятно, что делать, уже не проходит. Не проходит, это же уже...
Нет, это уже послевоенное время, и нужно понимать, что на самом деле в этой операции по облаве в лесах были задействованы довольно значительные военные силы. И вот даже и количество задержанных об этом говорит. Несколько десятков тысяч человек, советских военнослужащих, этим занимались. Другое дело, что...
На каждого задержанного по военной
ведь нет, да-да-да, но здесь, понимаете, какая вещь? Здесь ведь еще нужно вот что учитывать. Эти... 592 человека, они ведь числились уже, собственно говоря, в руках советской стороны. Ими занималась военная контрразведка, управление контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта.
И дела были открыты официально на каждого.
Да, да. Это люди, которые, в общем, могут рассматриваться и как задержанные, и как арестованные, потому что дела заведены.
А там известно, может быть... где это происходило? Где завели дела? Куда привезли?
Польская сторона знает, потому что даже по тем отрывочным данным, с которыми я ознакомился, речь шла о том, что даже их вот кто-то из родственников знал и навещал. А потом увезли, и они исчезли. Они исчезли без следа. И прокуратура, которая в 1994 году должна была дать ответ польской стороне, что с ними случилось, проводила какую-то то ли проверку, то ли расследование.
Никита, подождите, давайте мы разберем. До 1994 года прошло, простите, 50 лет. А до этого какие-то действия, ну, хотя бы там по Катынскому делу были какие-то комиссии, каким выводом они пришли, другой разговор, но были. Здесь какие-то действия, потому что 1994 год, это уж когда вот
нет,
наши дни.
Родные обращались, да. Но не будем забывать, что все-таки до 89 года в Польше был так называемый народно-социалистический строй, который гасил любые, на самом деле, попытки выяснить судьбу родственников, как, скажем, родственников погибших в Катыни, в Калинине и в Харькове, то есть то, что мы считаем сейчас катынским делом, так и этой группы лиц, которая исчезла. Их, конечно, не так много по сравнению с Катынским расстрелом. Но что роднит оба эти события?
Это полтысячи человек.
И там, и там люди исчезли бесследно, и там внятного ответа советская сторона не давала. Если в случае с Катынью, по крайней мере, были обнаружены могилы в 43-м году, и стало понятно, что люди были расстреляны, и немецкая комиссия работала, которая этим занималась, то в случае с облавой в августовских лесах, он на самом деле так и подвис. И вот родня не знала, куда делись их
близкие. Вот смотрите, значит, какой вывод мы делаем? Что самой советской стороне было совершенно не с руки этим заниматься, она об этом была не заинтересована, поэтому не занималась расследованием, куда делись эти люди. До 89-го года сами поляки к ним не обращались. То есть можно сказать, что, в общем, польская вина тоже несет свою долю ответственности за то, что не занималась советская сторона.
Нет, этим. Мы не можем возлагать ответственность на польскую сторону по одной простой причине. Кто такие, я не знаю, Гамулка, Герек, Каня, Ярузельский? Это коммунистические ставленники в Польше. С какой стати они будут будировать вопросы?
А это и граждане.
А на первом месте здесь в данном случае лояльность к Кремлю.
Вот так.
И поэтому можно говорить о том, что польское руководство, которое было до 89 года, на самом деле плевало на интересы простого поляка, которому важно знать, куда делся его родной человек.
Почему же не возложить на них ответственность за это?
Нет,
что им Кремль
можно,
дороже
нет,
своего родного человека?
Я согласен. Я в данном случае вовсе не выгораживаю коммунистическое руководство Польши. Да, оно виновато. Оно виновато не только в этом, оно виновато во многом-многом другом. Но вопрос в том, что как только рухнула коммунистическая система в Польше, родственники, прокуратура Польши этим стала заниматься. И именно поэтому были обращения к России, именно поэтому главная военная прокуратура занималась проверкой этого дела в 1994 году.
Вот, и после анонса мы расскажем, до чего же она дозанималась.
Хорошо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой ждем ваших сообщений. Все ли точки над «и» для вас лично расставлены в знаменитом Катынском деле? Но пока мы говорим о Малой Катыни, ну, Катынь здесь в кавычках, об августовских лесах, об истории захвата сначала, ну, сначала в пленные, а потом о трагической судьбе 592 польских граждан, которые пропали как сказать, я даже не знаю где, то есть даже не скажешь, где пропали, потому что неизвестно. Ну вот в руках Красной Армии они и пропали тогдашние. И у вас в гостях Никита Петров, автор расследования в «Новой газете» по этому поводу. И, в общем, само по себе расследование представляет собой официальный запрос в Главную военную прокуратуру, почему до сих пор неизвестна судьба этих людей. Никита, пожалуйста, что вот в 94-м году наконец-то взялись? И что?
И прокуратура обнаружила следующую вещь, о которой она, по крайней мере, информирует польскую сторону в январе 1995 года. Что да, заводились дела, да, были эти люди в советских руках, но дела ничем не кончились. В делах отсутствуют сведения о том, что они пошли в суды, в делах отсутствуют сведения, что эти люди были освобождены, просто-напросто исчезли и все. И прокуратура, когда пишет это на бумаге и отвечает, и посылает такой ответ полякам, угу, на самом деле расписывается в своей полной беспомощности. На самом деле, я думаю, что это не так. Я думаю, прокуратура просто постеснялась сообщить о том, что они были убиты без суда и следствия. И об этом свидетельствует документ, который представляет собой шифротелеграмма Абакумова, который находится в Москве, Берии, который в тот момент находился в Берлине вместе со Сталиным на Потсдамской конференции, о том, что вот была эта облава, было 7 тысяч задержанных, часть отпустили, часть передали в НКГБ Литвы, а вот 592 числятся арестованными, и дальше план, как их ликвидировать без суда и следствия. Этот план детально изложен в письме Абакумова, скажите, который запрашивает санкции. Он говорит, если вы сочтете нужным, в силу создавшегося, после создавшегося положения, просто ожидали, что надо будет больше расстреливать, угу, поэтому Абакумов пишет, если вы сочтете нужным, и в нынешней ситуации сделать то, о чем задумали раньше. А по всей видимости, такой был приказ Сталина. Потому что именно ставка Верховного Главного Командования разрабатывала план прочёстки лесов и усмирения всего уезда. Действительно, им не нравились вылазки против так называемой народной польской власти, которые были. Это факт. Но проанализируем, кто задержан. Вот среди этих 592 человек 27 женщин, 5 человек, не достигших совершеннолетия, то есть не достигших 18-летия.
Подростки.
С оружием в руках из них задержано только 69 человек, кого можно как-то вот считать повстанцами, повстанцами, сопротивленцами.
Участие в этих действиях доказанным, да.
Значит, получается, что не доказав вины, имея их как арестованных, военная контрразведка совершила преступление. Это военное преступление. Место захоронения неизвестно, прокуратура не пишет, что что-либо выяснено про их судьбу, значит, соответственно, и до сих пор нам непонятно, где они похоронены. Вот именно этим продиктовано было желание, мое желание, по крайней мере, запросить прокуратуру дополнительные
сведения. А это, как же так? А этот документ, это письмо Абакумова Берии, которое хранится, как я понимаю, в архиве КГБ, ФСБ сегодняшнего, оно что же, для прокуратуры ничего не значит? Или для них это всего лишь косвенная улика, что мало ли кто кому чего написал, нет же реального факта приказа. Почему они не расценивают это письмо как
доказательство? Мы не знаем, видела ли прокуратура это письмо. Угу. И мы не знаем, обладала ли прокуратура всей полнотой сведений об этом деле, об этой облаве и о ее результатах. По крайней мере, мы можем только предполагать, что прокуратура знала об этом письме, потому что цифры, которые приводятся в отчете прокуратуры в посланном материале полякам в январе 1995 года, до, что называется, запятой, совпадают с теми, которые приведены вот в этой шифровке Абакумова. Может быть, знали. Но так как впрямую здесь ведь не сказано, что мы уже сделали это лишь только план. Ведь в свое время я довольно давно обнаружил этот документ. Я тоже, в общем, полагал, что, ну, может быть, это всего лишь навсего только план, а надо проверять. И лишь только когда совместились все эти данные и ответ российской прокуратуры, который стал мне довольно недавно известен, я понял, что, в общем, здесь большой вопрос к нашей прокуратуре. Почему, собственно говоря, здесь же много вопросов, но первый из них, почему прокуратура, когда проводит такие расследования, связанные с преступлениями советской эпохи, не обнародует результаты? То есть полякам
или
ответили
хотя бы,
в январе
1995
года. Или хотя
бы списочек своих действий. Опрошен такой-то, отсмотрен такие-то документы. Хотя бы объяснить вот по польской стороне, что было сделано. Не отписаться. Ну, это польская сторона могла и без запроса узнать, что судьба неизвестна. Зачем же нужен был запрос прокуратуры?
Нет, но польская сторона узнала много дополнительных деталей. Например, кто спланировал облаву, как ее провели, сколько было задержано. То есть фактура в ответе прокуратуры есть. В ответе прокуратуры нет главного. Угу. Что с людьми-то стало? Куда люди-то делись? И здесь еще, понимаете, у меня какая возникает совершенно странная мысль. Что вообще случилось с нашей главной военной прокуратурой? И с нами, и с обществом. Если в 90-м году в печати открыто публиковались постановления военной прокуратуры о прекращении, например, дела по факту расстрела заключенных Орловской тюрьмы в ноябре 90-го года, было опубликовано это постановление прекращения, где говорилось, что прекращается дело по факту смерти виновных. То есть прокуратура вела расследование и оповещала об этом население, как и должно быть, потому что мы, собственно говоря, должны знать, каковы результаты работы прокуратуры. То теперь Катынское дело завершено, результаты не обнародованы. Кто мешал прокуратуре в 2004 году, закрывая дело, опубликовать постановление о прекращении дела?
Вот отсюда и все разночтения, о которых мы поговорим во второй части.
Нет, кто мешал прокуратуре опубликовать и вот это в 1995 году, постановление о прекращении дела или результаты проверки, мы не знаем, проверки, заводилось ли тогда пунктам. Дело или нет, потому что дело все-таки заводится, когда для прокуратуры очевидно совершенное преступление.
А возникает тут не вопрос,
очевидно. А почему, кстати, для прокуратуры тогда было не очевидно совершенное преступление? Ведь они исходили, должны были исходить, проводя расследование, из простых фактов. Вот они задержаны, эти люди, 592 человека есть, среди них, кстати, женщины и подростки. Вот на них заведены дела, и дела ничем не кончились. И дома их никто никогда не видел. Какой вывод можно сделать?
Один.
Что, они сбежали, улетели в космос? Знаете, как в известном анекдоте, может быть, в поле ускакали?
Чем вы вот это объясняете, что тогда, в 94-м, в 90-х годах можно было, сегодня те же самые документы, которые касаются тех же лет, это же та же, это тот же блок событий, те же годы, сегодня уже нельзя. Что изменилось?
Я думаю, что что-то изменилось, собственно говоря, в головах российских руководителей. Если всерьез дебатируется вопрос, открывать или не открывать Катынское дело, то точно так же будет дебатироваться вопрос, открывать или не открывать дело по облаве в августовских лесах. Но это же бред. Ведь согласно нашим законам, все сведения о преступлениях, о нарушениях прав человека не могут составлять никакой тайны. Они должны быть известны населению. Мы вообще на словах или на деле хотим преодолевать последствия вот тех преступлений, совершенных в советскую эпоху? Мы хотим открыть все преступления, которые совершил режим. Или мы хотим стать на самом деле адвокатами, защитниками и укрывателями преступников советской эпохи.
Никита, вот я хочу еще для себя одну вещь прояснить. Вы точно, вы знаете дату, когда обратилась польская сторона? Это был 89-й, 90-й год, 91-й.
Польская сторона
когда?
Обратилась в январе 94-го года.
94-го.
Да.
Как, вы знаете, вот у меня какое-то удивительное совпадение, вы обратили на него внимание, вот этот вот один из участников событий, товарищ Горгонов,
умер как
я понимаю, умер как раз в 94-м году. Вообще он умер очень, правда, возрастным дедушкой, уже, слава богу, ему было 93 года, и уже как-то вроде естественно, но тем не менее ровно это... Правильно? Я понимаю, что это был единственный живой свидетель тогдашних событий или какие-то
еще? Нет, думаю, что нет, но я думаю, что до всех живых свидетелей, что называется, прокуратура, может быть, и не стала доискиваться и докапываться, потому что если мы...
А была возможность?
Конечно, вне всякого сомнения. Была возможность запросить дополнительные материалы. Я вообще думаю, что, может быть, прокуратура вообще весь комплекс материалов и имела. Ведь, собственно, что еще нужно было найти в архиве? В архиве нужно было посмотреть материалы Управления контрразведки 3-го Белорусского фронта. Есть ли там отчеты о проведенных операциях? Есть ли там какие-либо указания о премировании, поощрении бойцов батальона, который был войск, который был придан Управлению контрразведки СМЕРШ? То есть, чьими силами это делалось? В бумаге же Абакумова все ясно написано. Как это будет сделано, как будет проведен расстрел, там все написано. Значит, эти люди должны были быть поощрены, их фамилии известны, послужные списки известны, часть из них наверняка была жива еще в 94-м году. Я опять же отсылаю себя к Катынскому делу. Ведь в 94-м, в 93-м году еще были живы некоторые те, кто расстреливал людей в Медном, в Пятихатках, в Катыни. И поговаривали, что прокуратура будет вести дело Катынское до тех пор, пока последний из них не умрет. И тогда за смертью виновных хорошо закрывать дело. Ну, на самом деле, все оказалось, конечно, не совсем так. Виновными назначены были, на самом деле, даже не члены Политбюро, а всего лишь Берия, Меркулов, Кабулов и вот такой, я бы сказал, ближний круг НКВДшного руководства.
Скажите, пожалуйста, спрашивает вас Родион из Германии, рвут ли на себе волосы поляки, что до войны у них был тоталитарный режим, враждебный Советскому Союзу, и Сталин имел основание считать польских офицеров вражеской армией?
На самом деле, как это демагогия. Дело в том, что вражеской армией можно считать любую армию, с которой воюешь. Но польская армия по существу ведь не воевала с Советским Союзом. Да, Советский Союз рассматривал польских офицеров как военнопленных, но с вражеской армией надо поступать согласно международным конвенциям, а не согласно классово, что называется, идеологическим постулатам Кремля. Поэтому расстрел польских офицеров, который состоялся в 40-м году, это на самом деле военное преступление. Точно такое же, как и вот расстрел тех задержанных людей в августовских лесах.
Светлана Ивановна пишет, ведь и о Большом Катынском деле тоже бы не узнали, если бы это не открыли немцы. Но это предмет нашей второй части, как раз той дискуссии, о которой
поговорить.
Мы расскажем. Об этом мы этого, конечно, коснемся. Николай Петрович пишет, исторически сложилось так, что российско-польские отношения всегда были натянутыми, разобраться в них очень сложно. Маленькая Польша всегда органически не переваривала необъятную Россию, а Россия презирала шляхетскую Польшу. Что же до сегодняшних дней, то надо понять, что поляки уничтожали русских офицеров, а русские – польских, и примирить наши народы сможет только взаимное прощение. Но, Николай Петрович, не только прощение, а еще и все-таки взаимное расследование, тем не менее. Мне кажется, что это очень важно.
Если мы будем скрывать на самом деле правду, то кто же нас будет уважать, кто же будет к нам относиться с доверием?
Вот Александр из Москвы пишет. Вы понимаете, мы задали вопрос слушателям, который предваряет наш будущий разговор, и действительно я нахожу отголоски будущего разговора в каждом сообщении. Александр из Москвы пишет, во всяком деле должна быть логика. Если Сталин хотел уничтожить поляков как поляков, то он должен был уничтожить всех, а их осталось в лагерях столько, что хватило на армию Андерса, еще на армию Берлинга. Это все будет в той дискуссии, в «Комсомольской правде», о которой мы расскажем. Да. Если он хотел уничтожить польских офицеров как классово чуждых антисоветчиков, то почему уцелели польские пограничники, жандармы, офицеры, которые реально работали против СССР?
Дефензивы. Это польская безопасность.
Понятно. Да. Которые реально работали против СССР и благополучно пережили войну в пермских лагерях, до которых немцы не дошли.
Здесь есть элемент неинформированности, с одной стороны, а с другой стороны, мы запомним, что называется, этот постулат, и я думаю, что это отдельно обсудим.
И вот самое вот такое концентрат вот того, о чем мы будем тоже говорить. Юрий Николаевич пишет. Все люди в Катыни были убиты немцами, о чем говорил покойный депутат Виктор Илюхин, который доказал, что все советские документы по Катыни были сфальсифицированы ельцинским окружением в 1993-1994 годах. Юрий Николаевич, вы уже тут ошибаетесь. Он имел в виду, российские документы были сфальсифицированы, потому что советские-то документы как раз говорили о том, что вот поляки были убиты немцами.
Так
что
Он, наверное, имеет в виду вообще все документы, которые были представлены,
вообще
в том числе, да, в том числе и к Конституционному суду, если эти документы, например, противоречат его представлениям о том, кто убьет. Юрий Николаевич, это случайно не Жуков у нас пишет?
Юрий Николаевич, не знаю. О Жукове мы поговорим еще во второй части программы. Наталья нам пишет, что еще предстоит расследовать по открывающимся фактам и документам истоки убийства царственных мучеников Романовых. Наталья, мы до этого сегодня точно не дойдем, у нас слишком большой разговор во второй части программы. А я еще расскажу, кстати говоря, еще успеваю рассказать, что в 7 часов к Михаилу Соколову придет в гости сопредседатель партии Народной свободы Владимир Рыжков, и поговорят они о том, закрыли ли европейские политики глаза на политический произвол в России. Видно, подозревают, что закрыли, раз они это собираются обсуждать. После новостей продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Российские правозащитники и гражданские активисты призывают суд незамедлительно рассмотреть ходатайство Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Основным предметом обсуждения станет введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых во Владивостоке, сообщила помощник прокурора края Елена Телегина. В мировом участке Хамовнического суда Москвы сегодня продолжается судебный процесс по делу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет в клевете. Прокурор потребовал назначить Орлову штраф в 150 тысяч рублей. В Ливии войска Муаммара Каддафи вновь начали наступление на Мисурату, крупный город на западе страны, удерживаемый повстанцами. По сообщениям представителей повстанцев, в среду в боях за город погибли не менее 12 человек. Власти Сирии направляют тысячи военных и бронетехнику на север страны, охваченные беспорядками. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции о ситуации в Сирии, внесенный рядом европейских стран. Документ требует от властей страны прекратить насилие и начать диалог с оппозицией. В Пакистане при нападении талибов на пост сил безопасности в районе Вазиристан на северо-западе страны погибли 8 пакистанских военнослужащих и не менее 10 талибов. Италия обратится в Международный суд в Гааге с жалобой на Бразилию, которая вновь отказала Риму в выдаче бывшего члена ультралевой экстремистской организации Чезаре Батисти. Европейский Союз поддержал в среду кандидатуру Пан Ги Муна на второй пятилетний срок в качестве генерального секретаря ООН. Один из самых известных индийских деятелей современного искусства М.Ф. Хусайн умер в Лондоне в возрасте 95 лет.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. И в этой части нашей программы мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Все ли точки над «и» для вас лично расставлены в давней истории расстрела польских офицеров под Смоленском? Я представляю вам гостей нашей программы. С нами доктор философии, член правления общества «Мемориал», автор статьи «Малая Катынь», которую мы обсудили в первой части программы, Никита Петров. И в этой части программы к нам присоединяется военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Вот о чем я хочу рассказать нашим слушателям. 29 марта 2011 года «Комсомольская правда» напечатала интервью, как раз которое делал Виктор Баранец, с историком Юрием Жуковым. «Расстрелы в Катыни», оно называлось, «Сомнения остаются». На самом-то деле никаких сомнений у Юрия Жукова нет. Это интервью достаточно однозначное по мысли. Говорит он четко и определенно, что польские граждане были расстреляны в Катыни в 1941 году немецкими оккупационными войсками. Короче говоря, немцами. Никакого НКВД, там руки НКВД Юрий Жуков там не усматривает. И вот что происходит дальше. Вот видите, март, апрель, май. И в июне, 7 июня этого года, то есть буквально на днях, появляется новая публикация в «Комсомольской правде» историка Натальи Лебедевой «Нельзя искажать правду о трагедии в Катыни», которая по пунктам дает отпор вот Юрию Жукову, спорит с ним по каждому пункту, по каждому тезису. Но самое интересное во всей этой истории, даже не их дискуссия, хотя она всегда, это всегда любопытно, а то, что преамбула, которая содержится к публикации Натальи Лебедевой, я читаю. Итак, вот газета сама пишет. 29 марта мы опубликовали беседу военного обозревателя газеты Виктора Баранца с российским историком Юрием Жуковым. А недавно мы получили письмо от посла Польши в России Войцеха Зенчковски. Он, в частности, пишет. «С большим беспокойством я воспринял публикацию в вашей газете текста, подвергающего сомнению бесспорные выводы польских и российских историков по теме Катынского преступления». Дальше газета пишет. «Посол высказал надежду, что вслед за публикацией взглядов Юрия Жукова, пытающегося, цитата из его письма из посольского, пытающегося вновь озвучить пропагандистские мифы давно минувшей эпохи, редакция опубликует полемику с этим текстом, автором которого является выдающаяся ученая Энн Лебедева. Редакция идет навстречу просьбе посла». То есть посол просит редакцию опубликовать статью Энн Лебедевой. У меня возникает вопрос, Виктор, мне очень любопытно, вот технология этой истории. Такое впечатление, что либо Энн Лебедева обратилась... Наталья Энна Лебедева, конечно, я уже так просто по газете. Наталья Сергеевна. Либо Наталья Сергеевна сразу же, вот когда прочитала ваше интервью, возмутилась, обратилась к вам с этим текстом, и редакция ей отказала, и она была вынуждена обратиться в польское посольство, и только через 2,5 месяца по этому тексту получил свое, вот, свое место на ваших полосах, либо Наталья Лебедева сразу обратилась к польскому послу вот с этой публикацией, и он, ну, устроил этот материал в вашу газету, ходатайствовал о его публикации. Очень любопытно. Расскажите нам, пожалуйста, как дело было на самом деле.
Нет, Наталья Лебедева не обращалась в редакцию «Комсомольской правды». Она действительно зашла в «Комсомольскую правду» через двери польского посольства. Это так. Мы получили предварительное письмо, которое я отчасти цитирую, от посла с просьбой разместить этот материал в порядке полемики. Мы вели переговоры с Натальей Сергеевной Лебедевой. Не все у нас гладенько шло. Там был определенный период, объективный сложился период, потому что Наталья Сергеевна сказала нам там перезвонить. Мы вовремя не позвонили, она вообще потом сказала, я ничего не хочу, мне пришлось уговаривать долго. И потом мы решили публиковать. публиковать так, как есть, причем согласовывая каждую букву, даже в самый последний момент. Мы самую последнюю букву согласовывали с Натальей Лебедевой. Ну и вопрос. Безусловно, ее публикация вызвала шквал откликов и негодование, дикое негодование у ряда читателей, даже подчеркнув очень высоких инстанциях. Как вы могли предоставить слово этому человеку? Я сказал, если мы предоставляем слово Жукову с одной концепцией, с одной группой аргументов, то почему мы не должны слушать и другого мнения, если оно есть, если оно аргументировано? Я думаю, что вот именно прислушивание к людям, которые по 40, по 50 лет сидят в пианино, а не выдумывая какие-то свои чисто журналистские концепции, чего я боюсь. Я люблю слушать специалистов, люблю читать документы. Этими была вызвана наша публикация. Но на этом дело не заканчивается. Далеко не заканчивается. Сейчас мы готовим серию и на радио, и на телевидении. Жуков будет давать ответ Лебедеву. Над этим материалом мы сейчас и работаем.
Пожалуйста. Подождем, когда Жуков будет давать ответ Лебедеву.
Ну да, да.
Но на самом деле, я читал интервью Жукова и могу сказать, что это, конечно же, и обскурантизм, и очень, я бы сказал, печальное свидетельство, ну, вырождение, на самом деле, нашей исторической науки. Потому что те нелепости и ту ерунду, который безапелляционно утверждает в своем интервью Жуков, на самом деле даже скучно опровергать.
То, что вы сейчас сказали о своем расследовании о Малой Катыни, я считаю, это легкомысленное цветастое мыло, совершенно несерьезное мыло, потому что в этих надо опираться на документы, дорогой мой человек, и походя...
Безусловно.
Дайте слово, пожалуйста.
Безусловно.
Потому что вот... Дайте, прошу вас, слово.
Товарищ, берите, берите.
Берите, мы же вам не мешаем.
Да берите.
Значит, нельзя вот этот легкомысленный вид журналистики, который вот сейчас сразу загоняет человека в угол. Если бы мы так относились к Лебедеву, то я вам сказал, этот человек отрабатывает польские гранты, и нахрен он нам нужен «Комсомольской правде», потому что это противоречит нашей позиции. Вот то же самое про вашу публикацию про «Катыни-2». Вы единственное, что правы только в одном. Правы. В том, что нет доступа документов. Все остальные это просто дутые цветастые...
Нет, подождите, Виктор, я же слушала...
Нет, Виктор,
смотрите...
Хорошо,
Виктор, подождите. Виктор, вот смотрите, вы очень много цветастых... Ну, произнесли очень много эпитетов, но ведь мы же обсуждали письмо как раз в первой части, письмо, которое Абакумов писал Берии. Мы же обсуждали документ
из архива,
Виктор.
Публикация снабжена необходимыми архивными ссылками. Значит, когда мы говорим о позиции Жукова, которая ставит под сомнение, собственно говоря, документ, это письмо Берии, которое было направлено в Политбюро, мы должны учитывать одну простую вещь. На чем строится критика этого письма? На неких умозрительных концепциях, дескать, тогда документы оформлялись по-другому, тогда подписывались документы по-другому. Это на самом деле несерьезно, по одной простой причине. В архиве ФСБ есть журнал исходящей документации. И этот журнал никто не подвергает сомнению, который был заведен еще в 40-м году. Что там написано про тему этого письма за этим же номером? Дата 29 февраля 40-го года. Потому что регистрировалось это письмо, именно этот номер, а потом не исключено, что и перепечатывалось. Но изначальная тема там четко означена. О рассмотрении дел на военнопленных в особом порядке. Это означает расстрел. Это означает расстрел, это все прекрасно знают. Так что наводить тень на плетень? И поэтому я вовсе не собираюсь облыжно обвинять доктора наук, между прочим, Жукова в том, чего он не делал. Нет, он сделал одно. Он на самом деле, не изучив всей документации, ухватился за какие-то мелкие противоречия и выдает их за некую концепцию. Вот это и есть антинаучный подход.
Да, хорошо. Я вот предлагаю тоже не обзываться, а говорить действительно по фактам, по существу того, о чем было сказано в этих двух публикациях. Тут же абсолютно концептуальное противоречие. И я хочу спросить вас, вот в первую очередь вас, Никита, когда Наталья заявляет Лебедева, что с этим согласилась и... Нет сомнений уже как раз, польская сторона, российская сторона согласились с тем, что это было НКВД, тот организация, которая расстреляла, которая отдала приказ, которая убила. оказывается, сомнения не то, что есть, а вот есть уверенность, что нет, это не так. Это люди просто не хотят от этого мифа избавляться, или все-таки что-то не так с доказательствами той якобы согласованной концепции, о которой пишет Наталья Лебедева. Мне это тоже казалось, что уже все. Ну что тут рубиться шашками, когда уже и польская, и российская сторона согласилась. Да, НКВД. Так нет же, оказывается, нет.
Ну, вот это и есть то, что я называю обскурантизмом и желанием выдать на самом деле черные за белые. По одной простой причине.
Самое происходит и у Лебедевой, кстати. Я вмешаюсь в ваш разговор, потому что послушаем, что скажут другие люди, специалисты. Не журналисты, которые с набега, как курочка по зернышку наклевала, а должны говорить специалисты. Ну, люди, которые имеют доступ к материалам. А выстраивая какие-то фиглярские выводы,
нет, ну, Виктор, я, это ну, правда, не наше дело. Знаю, но это просто уже становится неинтересным. Давайте мы все-таки говорить по фактам. Это неинтересно обзываться. Фиглярство, не фиглярство. Это просто скучно уже становится, нет, правда. Я вам уже делаю, честно говоря, замечание. Хотя я вас просто люблю, вы знаете, ценю, но это уже нехорошо. Давайте продолжим все-таки. Вот по поводу того, о чем я спросила, я хочу дослушать ответ Никиты и спросить также и вас, Виктор. Вот вы считаете, что, оказывается, все не так ясно. Так что почему все еще нет этой ясности?
Есть, собственно говоря, два момента, на которые мы можем обратить внимание. Первый момент, который как раз касается вот этой аргументации, а именно, российская прокуратура проводила расследование, пришла к выводу о том, что это дело рук НКВД. В советское время было заявление ТАСС о том, что это дело рук НКВД. Хотя в советское время неохотно признавались советские преступления, сами понимаете.
Это каких годов было заявление ТАСС?
Это было 90-го года заявление ТАСС. Наконец, собственно говоря, нынешняя позиция, официальная позиция российского государства, выраженная и в заявлениях Медведева, и в заявлениях Путина, о том, что да, это дело рук Сталина, его окружения и НКВД. Но мы, когда ищем истину, мы же не должны ориентироваться только на авторитеты или на некое сложившееся мнение. Мы же должны еще смотреть и в суть. А суть какова?
То есть, как аксиому мы это не принимаем, да,
нет,
пока это совокупность мнений.
Нет, мы понимаем это как некую данность, мы понимаем как важный фактор, потому что, в конце концов, пусть тогда «Комсомольская правда» открыто называет российское нынешнее руководство врагами народа, если она считает, что они действуют не в интересах России, а не из-под тяжка торпедирует с помощью вот этих вот всех, значит, псевдоаргументов Жукова. И давайте смотреть на факты. Что установлено, собственно говоря, документально подтверждено, и архивные документы есть. Это и документация, связанная с принятием решения, то есть почему были расстреляны именно эти офицеры. Об этом четко сказано в записке Берия. И слушатель у нас уже спрашивал, а что же тогда всех не расстреляли? А в том-то и дело, что это классовый был подход. Классовый — расстрелять тех, кто наиболее враждебен советской власти с точки зрения Сталина. Наконец, есть расстрельщики, есть имена расстрельщиков, они установлены. Есть масса документации, связанной с тем, что офицеров привезли в соответствующие три у НКВД, и больше их никто никогда не видел с мая 40-го года. То есть они тоже исчезли. И после этого утверждать, что они где-то были, но при этом не доказывать, где они были до 41-го года. Утверждать, что немцы их убили, но при этом не приводить никаких конкретных фактов, как немцы их убили, кто их убивал. Понимаете? И поэтому вот метод Жукова и всех тех людей, которые выступают с тех же самых позиций, он заключается в том, чтобы искать какие-то шероховатости или несуразности в документах, но объяснять их совершенно иначе. Если им не нравятся документы, они их просто объявляют фальшивыми. Они придумывают, что эти документы как будто бы кем-то были вброшены в архивы. Но это же бред.
Угу. А вот я хочу, Виктор, вот я теперь хочу с вами спокойно поговорить. Все-таки вы знаете, что позиция достаточно однозначна у Юрия Жукова. А почему нельзя было их так как-то вот либо встык сделать два материала? Он же абсолютно с однозначной позицией выступил.
Свести в дискуссии,
скажем. Свести в дискуссии как-то сразу. В одном номере Жукова, в другом кто-то еще, не Лебедева. То есть почему не вы выступили с инициативой, не попросили какого-то другого человека высказать свою точку зрения, тем более, что точка зрения этого человека совпала бы с путинской, с медведевской, с советской, с российской и так далее.
Меня лично не интересует никакая ни путинская, ни медведевская позиция. Меня интересует позиция правды. И я вам хочу сказать, что у нас будут выступать сейчас и вчера напросились доктора наук, которые по 40 лет занимались этой проблемой. И теперь внимание. Первое. никаким умозрительным домыслам журналистским, безусловно, мы не будем доверять. И моим собственным, я не хочу здесь наводить позицию. На первом плане документы, еще раз документы и третий раз документы. И я хочу поставить вопрос, почему это поляки знают гораздо больше о Катыни с подачи того же руководства Российской Федерации, нежели мы. Неужели не секрет, что целые пуды документов, ранее засекреченных, они до сих пор засекречены, они оказались сейчас в Польше, а мы, исследователи этой проблемы, историки, журналисты, не имеем к ним доступ. В чем вопрос?
Очень хороший вопрос. Происходит? Шикарный
я
вопрос.
Могу ответить.
Да, пожалуйста,
могу
ответить. Ответьте.
Дело в том, что...
Позвольте, я слушал тебя, перевод, теперь позвольте. Что касается первого, или так, как вы назвали, Малой Катынское дело. Вопрос, безусловно, есть. Вопрос, безусловно, есть. Никаких домыслов сейчас, конечно, это не серьезно ставить. Нужно продолжать идти упорно и тупо идти в направлении в поисках документов, подчеркиваю, о судьбах этих людей. Точка. То же самое по второму или по большому, как хотите, Катынскому делу. Точки зрения и Жукова, и Лебедева могут быть самые разные. Меня, безусловно, я не слепой человек и не вижу тенденциозности как с одной, так и с другой стороны. Читатель не дурак. Он прекрасно видит здесь ни Петрова, ни Сидоров, ни Баранец, ни Рыковцева. Читатель не дурак. Он совершенно видит, куда клонит один автор и другой. Но мы будем привлекать к этому делу все больше и больше массив знатоков этого
дела. Здорово. Тут только чуть не в марте, это не в апреле.
И тогда мы не будем выстраивать какие-то сказки, а будем давать слово его величеству.
Да, Виктор, ответьте мне, пожалуйста, вы почему в апреле-то этого не сделали? Вот у вас Жуков выступил. Что, он остался глаз вопиющего в пустыне, никто не захотел с ним разговаривать, что ли? Чего сразу было дискуссию не запустить и вот эту не закрутить? Только после обращения из посольства польского.
Письмо от посла пришло не на второй день, Елена. У меня вот...
Без польского посла разве вы не могли закрутить такую дискуссию мощную? Зачем же нужна обязательно наводка посла?
Вы же знали, что есть и
другая точка
зрения.
Конечно, что есть такие люди.
И есть официальные, собственно говоря, официальные ответы российского государства, которые вы ставите с помощью интервью Жукова под сомнение.
Вы думаете, я во всем доверяю государству, если вы такой...
Нет,
я не верю, официальным позициям.
Да бог с ним, с государством. Нет, да. Почему в апреле-то вы не сделали?
Что это государство, это глупо, понимаете?
Не ответил Баранец, не хочет отвечать Баранец на вопрос, слушаю, почему сразу в апреле вы не раскрутили дискуссию, то не дали слово другим людям без вмешательства польского посла, просто от души, от себя.
Для объективности.
Там, по-моему, Елена, если вы посмотрите на отклики Жукова, они разные. Там, по-моему, уже чуть ли не 500 тысяч набралось.
Да не комментарии, а официальные статьи в газете. Какие комментарии? Комментарии у вас наберутся...
А какие официальные статьи? Кремлевские, правительственные?
Нет. Вот вы сейчас говорите, мы привлекаем к участию в дискуссию профессоров, докторов наук. Да, все правильно? Да. Так чего их сразу-то было не привлечь в апреле к дискуссии?
Вы извините, пожалуйста, что у Баранца нет больше других проблем.
Все понятно, ну ладно.
Хороший ответ.
Хорошо.
Вы поняли другую проблему. Если бы я сидел на этом только Катыни 40 лет занимался, то ваш вопрос правомерен совершенно.
Ну правильно.
А мы эту дискуссию сейчас продолжаем.
Я поняла. Все правильно, все принято. Все правильно. Просто будем считать, что действительно ответ польского посла послужил катализатором этой дискуссии. Вот и все. Как бы вот таким, вдохновляющим, что ли, стимулом для продолжения этой дискуссии. Будем так считать, на этом поставим точку, продолжим разговор по существу. И скажите, пожалуйста, Никита, почему же польская сторона получила полный объем документов, а российская довольствуется малым? Как же так вышло?
Польская сторона, во-первых, не получила полный объем документов.
Но больше документов у них, чем у российской стороны.
Нет,
вот здесь.
Документы они получают именно от России.
От России почему?
Больше, чем в России,
вот
документов у них быть не может.
Россия открывает больше.
Виктор не прав в том смысле, что засекреченная часть Катынского дела до сих пор не передана. И заключение о прекращении этого дела, которое состоялось в 2004 году, оно тоже не передано. Год назад российское руководство пообещало Польше передать все эти материалы. Прошел год. Нет никаких проблем было передать это в течение нескольких месяцев. Тем более провести процедуру рассекречивания тех материалов, которые были и носили грифы.
Виктор, давайте я спрошу вас, что же вы тогда имели в виду? Может быть, вы имели в виду, что польские журналисты имеют больший доступ к российским материалам, которые были переданы русской стороне, польской стороне, нежели российские журналисты имеют доступ к тем материалам, которые Россия передала польской стороне? Что вы имели в виду?
Я опираюсь на сообщения из Польши, которые сказали, что да, действительно, в прошлом году в Польшу поступил большой пакет документов. Когда я стал заниматься вопросом, а какие именно документы поступили в Польшу со стороны России, я до сих пор не получил ответ даже до сегодняшнего дня. Mm-hmm. Что чем я хуже поляка? Ведь если там скрывается какая-то правда, то почему я, журналист, который занимается этой проблемой, может быть, не постоянно, а только потому, что мне страшно это интересно, потому что это судьба огромного количества и поляков. Меня, кстати, тоже интересует и судьба тех красноармейцев, которые погибли в 20-е годы в Польше. Я этим тоже хочу очень заниматься. Правда, времени не всегда хватает.
Понятно. Правомерно, на самом деле, ставить этот вопрос, между прочим, перед российской главной военной прокуратурой. А. Почему она до сих пор не передала весь объем дела? Б. Почему передача началась, на самом деле, не с главного документа дела, а его прекращении, где аккумулированы все выводы? То есть, получается, что какие-то куски дела передаются, а главный документ остается в тайне. Более того, мемориал ведь вел и судебный процесс за снятие грифа секретности этого документа. Мы проиграли суды на стороне государства и главной военной прокуратуры, в том числе и Верховный суд. И, в конце концов...
Вопрос. Отвечаю на ваш вопрос, Елена. Вопрос правомерен. Отвечаю. Главная военная прокуратура в этих вопросах не свободна. Не баронец это вам открыл. Главная военная прокуратура в данном вопросе подконтрольна властным структурам. Вы понимаете, о чем я говорю речь? И мы здесь не наивные дети, прекрасно понимаем, что там все фильтруется, может быть, на каком-нибудь молекулярном уровне. И это совершенно понятно. Вот почему мы, журналисты, разбиваем лбы об эту бетонную стену. Мы хотим добыть документы. Документы, документы прежде всего, а не выстраивать какие-то свои умозаключения.
Понятно. У нас два слушателя, по-моему, вот я чувствую, что они на разных стоят полюсах. Если это тот Александр, который все время нам пишет на пейджер. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вы нам пишете на пейджер вот большое сообщение?
Нет?
Тогда я не знаю, как, на каком вы полюсе, тогда говорите просто от себя, пожалуйста.
Я вот хочу узнать, вот правда ли, что вот после 1939 году, после оккупации польской территории советскими войсками, было выслано 2 миллиона поляков в Сибирь, и там вроде бы погибло их что-то около 200 тысяч.
Нет, это завышенная цифра. На самом деле разные оценки были и в польской историографии, и в российской. Но я скажу, что порядок высланных – это сотни тысяч, а не миллионы. Оценки варьируются от 300 до 600 тысяч высланных. Но там действительно многие погибли, это факт.
Ну вот так, вот я тогда, тут просто огромное количество, Александр некий нам отправил сообщение, я просто не смогу все прочитать, вы такие письма большие пишете. Федор из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая Елена, вы знаете, нынешняя дискуссия, мне кажется, опять очень странная. Мне кажется, все-таки наше государство, и через комсомолку в том числе, предпринимает титанические усилия, конечно, это мое мнение, повторяю, обелить тиранию, сказать, что, вы знаете, вот никаких, я жду новой публикации, что никаких сталинских репрессий вообще не было. Это выдумка ЦРУ, Америки, антироссийский заговор агента Солженицына и ЦРУ. Потому что мне вообще непонятно, о чем здесь можно дискутировать. Уже давно ясно, что они были расстреляны НКВД. Это уже признано на уровне. И нам начинает опять это навязывать.
Ага, Федор, спасибо вам большое за ваше мнение, потому что это действительно это такая конспирологическая версия, но она имеет право на существование. Смотрите, с одной стороны, одной правой рукой оба они президенты Российской Федерации говорят о том, что говорят то, чего хочет услышать от них мировое мнение, да. А другой рукой эти же самые президенты или их окружение проталкивают в прессу, в зависимую, на телеканалы, куда-то еще те мнения, которых они на самом деле придерживаются. Вот так считает Федор, что на самом-то деле у них в душе совсем другое, и поэтому... Но вот это другое в сознании российских граждан втюхивают газеты, журналы и так далее, лояльные власти.
На самом деле он опирается на вполне ясный факт, который действительно нами с вами должен быть истолкован. Это некая двойственность позиции российского государства. Если ты говоришь о том, что ты хочешь раскрыть все сталинские преступления, ну так и раскрывай их. А ведь это в ней не происходит, ведь документы все вот по тому же самому Катынскому делу в полном объеме до сих пор не рассекречены и не переданы. И, конечно же, возникает подозрение, а чего, собственно, власть хочет? Потакать и тем, и этим, или играть на вот таких противоречиях? Для Запада мы хорошие, а народ будем поддерживать в самых, что называется, таких дремучих представлениях. Ведь, собственно говоря, я считаю, что есть население в нашей стране, есть такие традиционалисты, которые именно хотят другой исторической, что называется, реальности. Их не устраивает та история преступлений, та история, которая содержит массу кровавых вещей, и они хотят историю более-менее благополучную. Отсюда и потребность, кстати говоря, в этой благополучной истории. Что делает комсомолка? Я думаю, здесь даже не нужны никакие сигналы власти. Она просто часто публикует фальшивки. Возьмите вот этот дневник Берии, фальшивый, насквозь выдуманный. Его ведь, кажется, комсомолка публикует.
Вот Виктор сейчас опять его. Обидится и
нет,
будет кричать.
Пусть обижается, но ведь комсомолка не предваряет эту публикацию, что перед вами литературно-художественное произведение. Ведь подается как настоящий дневник Берии.
Виктор, кричите.
Я не буду на глупость.
Почему?
Кричать.
Ну, глупость не надо,
глупость.
А что, дневник Берии настоящий, Виктор, скажите?
Я не заслуживаюсь об этом. Комсомолка идет разными путями.
Она дневник Берии, это что?
А дневник Берии читали?
Да все мы читали.
Ну и что думаем
про
это?
Еще бы мы не читали. У человека просто есть частное мнение. Его надо...
У Берии?
Это просто как бабушка у подъезда.
Нет, подождите. Дневник-то Берии, это что такое?
Нет.
Не надо здесь проводить никакой...
Виктор, а как вам дневник Берии? Скажите свое мнение, да.
Мое мнение — это чтиво, понимаете? Я не более вам скажу. Это просто любопытное чтиво. Вот мое чтение, моя точка зрения.
Ведь газета подает
как дневник. А нравится это Петрову, не Петрову, мне это совершенно не интересует.
А вы считаете это чтиво дневником Берии? Или это просто такая беллетристическая подделка?
Вы знаете, я терплю, в отличие от Петрова, разные мнения. И я не пытаюсь зубную пасту заталкивать в тюбе, как это делает Петров.
Ну, а вы пытаетесь понять, перед вами зубная паста или мазь для обуви? Вы пытаетесь это понять?
Понимаете, потому что это мошенничество, когда мы навязываем человечеству либо одну точку зрения, либо другую. Истину нужно идти двумя путями. И не надо дурачить народ. Никто
согласен,
не говорит,
согласен,
что Жуков на 100% прав. Подчеркните там три раза, товарищ Петров.
И никто не говорит, что
тысячу раз права Лебедева. И тем более никто не скажет, что прав только Петров или Баранец. Мы должны идти к истине разными путями, при этом не дурачить народ.
Хорошо.
И не говоря о том, что комсомолка, вот видите, публикует то, что не нравится Петрову.
Нет,
товарищ Петров, спрашивать не
Виктор,
будем.
Виктор,
а мы будем
Виктор,
писать о том,
так,
как вы дурачите народ.
Мы сейчас выключим звук, и я еще раз задам вопрос Виктору, и у вас 2 секунды. Виктор, вы считаете, что это реальный дневник Берии, который был опубликован в комсомолке, как реальный, или нет?
Я
вот вы лично.
Автором этого материала я бы вам сейчас, Елена, мгновенно ответил.
А вы не знаете просто. Тогда извините. Все не к вам.
То, что у нас сейчас целое поверье появилось о том, о фальшивых так называемых катынских делах.
Видите, даже 5 секунд, чтобы закрыть программу. Это был «Час прессы» на волнах свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кадыров против Орлова. Глава Чечни судится с мемориалом.
Комментарии экспертов.
Социолог Даниил Александров о трудностях адаптации детей-мигрантов.
Право автора.
Суд в конце тоннеля. Илья Мильштейн о Юрии Лужкове и текущем моменте.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».